Добрый вечер, друзья. Надеюсь, вы знаете термин «перекрестное опыление». Это когда пыльцу с одного цветка переносят на другой. Вот этим перекрестным опылением я и занимался на, ну, совсем недавно, скажем. Приехала в Лондон трио «Цыганская лойка», которую мы знаем давно с прошлых, по прошлым их годам, по путешествиям. Первый состав его мы знаем, что находился в Ирландии, потом и в Шотландии жили достаточно много лет. Потом Сергей Эрденко со всем первым составом уехал в Россию, состав распался, и вот сейчас они в новом обновленном трио приехали сюда и, собственно, на другую передачу пришли. Но, знаете, музыканты приходят, им дают возможность играть, нужно кучу микрофонов выставить, проводов каких-то провести, сделать анализ звука, выставить уровни. На все это ушло колоссальное количество времени, и я понял, что нужно писать большую программу, записать кусок, чтобы потом сыграть его вам в нашем севообороте. И, в общем, этот концерт, сокращенный до какой-то степени, был записан. Мы его вам предложим, но прежде всего, конечно, нам надо рубрики огласить. И вот сегодня начнем с Леонида Владимировича, который напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
2 апреля 1981 года, 25 лет назад, член московской хельсинкской группы Татьяна Осипова была приговорена к 5 годам лагерей с последующей ссылкой еще на 5 лет в отдаленные районы страны. Ее «преступление» в кавычках называлась антисоветская агитация и пропаганда. На самом деле, конечно, Осипова только составляла документы хельсинкской группы о нарушениях прав человека в СССР. Но это брежневцев-андроповцев больше всего и пугало. 3 апреля 1721 года, 285 лет назад, в Англии появился первый премьер-министр, сэр Роберт Уолпол. Хотя так называть эту должность стали позже, а тогда ввели звание первого лорда казначейства. Уолпол встал во главе правительства в возрасте 45 лет, а до того успел уже 20 лет пробыть депутатом парламента и даже посидеть в тюрьме по обвинению в коррупции. Но обвинение было снято королем Георгом I. В наследство он оставил замечательную коллекцию картин, которую немедленно купила Екатерина II. Все они сегодня в Эрмитаже. 3 апреля 1886 года, 120 лет назад, в Кронштадте, в семье военного врача, родился Николай Степанович Гумилев. Его в 1921 году расстреляли по фальшивому обвинению. И потом ничего при советской власти, естественно, не печатали. И я помню, как ходили по рукам потрепанные, а то и переписанные от руки сборники Гумилева «Костер», «Колчан», «Жемчуга», «К синей звезде», «Путь конквистадоров» и другие.
От руки вот. Все переписывали? Да. На маленьких тетрадочках?
Да. Это была такая целая промышленность Гумилева. Угу. Вот его восьмистишие. «Ни шороха полночных далей, ни песен, что певала мать, мы никогда не понимали того, что стоило понять. И символ горнего величия, как некий благостный завет, высокое косноязычие тебе даруется, поэт». И еще стихотворение «Я и мы» совсем другого настроения. «Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из иной страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам, я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтобы войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник мытарь и блудница крикнут «Вставай!». 3 апреля 1991 года, 15 лет назад, ушел из жизни замечательный английский писатель Грэм Грин. В России его давно и широко читали, это ему импонировало. В 1966 году, когда отправили в лагеря писателей Синявского и Даниэля, Грин попросил, чтобы все гонорары за публикацию его книг в СССР отдали семьям осужденных. Ему, конечно, отказали. И с каким сарказмом говорил он об этом, я сам слышал. 4 апреля 1866 года, 140 лет назад, террорист Дмитрий Каракозов стрелял в царя-освободителя Александра II за 5 лет до того, отменившего крепостное право. Царь остался жив, но 15 лет спустя террорист Игнатий Гриневицкий все-таки убил государя. Лучше ли стало жить народу, за который якобы болели убийцы народовольцы? Нет, конечно, гораздо хуже. 6 апреля 1896 года, 110 лет назад, в Афинах впервые состоялись современные Олимпийские игры. В Древней Греции с 776 года до Рождества Христова каждые 4 года на протяжении 1168 лет шли эти игры всего 293 раза. Но потом римляне заставили их прекратить, якобы как языческие. В 1892 году барон Пьер де Кубертен предложил восстановить игры, и в 1896 году это было сделано. В Олимпии, где шли в древности игры, находится могила Кубертена, умершего в 1937 году. Теперь немного подробнее. 5 апреля 1931 года, 75 лет назад, Политбюро ЦК партии приняло постановление об усилении политконтроля за выпускаемой периодической и непериодической печатью. Оно начиналось словами: «Ввести предварительный контроль главлита по следующему кругу вопросов». И дальше длинный список. Тем самым формально вводилась предварительная цензура, на которую так яростно нападал Ленин и которая была в 1906 году упразднена. Пункт 4 постановления звучит так: ввести институт политредакторов при всех редакциях всех журналов. Политредакторы, они же уполномоченные главлита, так официально именовали цензоры. На протяжении 6 лет, работая в журнале, я волей-неволей общался с ними практически каждый месяц. И свидетельствую, сами себя они называли почти исключительно цензорами. Есть в постановлении пункт третий, названный «Решение ОП», и не рассекреченный даже в закрытом архиве, ставшем достоянием гласности в 90-е годы. Что могло скрываться за столь тайным решением? Скорее всего, меры наказания за появление в печати текстов, не прошедших цензуру. И жутковато думать, что через 50 лет после этого постановления была брошена в лагеря Татьяна Осипова, с заметки, о которой мы начали сегодняшний выпуск знаменательных дат.
Спасибо, Леонид Владимирович. А сейчас о своем событии недели расскажет Татьяна Берг. Татьяна.
Люди, мягко выражаясь, не первой молодости, обычно убеждены, что все вокруг становится хуже, и мрачно бормочет: «О, времена, о, нравы». Я отнюдь не исключение, и наши слушатели, вероятно, заметили, что, когда я рассказываю о нынешней молодежи, я стараюсь избежать злорадства, но это не всегда получается. Зато как приятно сообщать что-нибудь заслуживающее уважения или восхищения из жизни старшего поколения. Героиня моей сегодняшней истории, правда, ни уважения, ни восхищения не заслуживает. Но о ней просто невозможно не сказать: есть еще порох в пороховницах. Наша героиня, в кавычках, стала объектом погони неведомого числа полицейских машин, которым, к тому же, посылали информацию со специально вызванного самолета. Шла погоня в течение часа, и ее участники покрыли расстояние примерно в 40 километров. Но когда полиция, наконец, арестовала правонарушителя, выяснилось, что все неприятности доставил им не какой-то безусый юнец, а 60-летняя дама, к тому же одноногая, вторая нога у нее — протез. Полицию вызвали, когда Сандра Сидл намеренно загородила своей машиной выезд с парковки при местном медицинском центре. Позднее выяснилось, что она уже больше года всеми возможными способами отравляет жизнь сотрудникам этого центра. Чем-то там ее обидели. Когда прибывшие к центру полицейские предложили ей переставить машину, Сандра угрожающе двинула автомобиль прямо на констебля, а потом рвануло в неизвестном направлении. Констебль вызвал подкрепление, и началась вот эта самая погоня. Сандра решительно игнорировала рев полицейских сирен и блеск мигалок, проезжала перекрестки на красный свет, периодически забиралась на тротуар и обгоняла другие машины на самых опасных поворотах. В конце концов, она врезалась в уличный фонарь, машина загорелась, и только тогда полицейским удалось ее арестовать. Самое во всем этом поразительное, что, совершая все эти героические акты, наша одноногая пожилая леди ни разу не превысила положенной законом скорости. Теперь, после судебного разбирательства, она ожидает приговора. Судья уже предупредил ее, что если она хоть раз сядет за руль, ей угрожает тюрьма. В обвинительном заключении было перечислено немыслимое количество статей, по которым ее привлекали к судебной ответственности. Практически все, кроме превышения скорости.
Спасибо, Танечка, спасибо. А сейчас, господа, мы постепенно переходим к нашему концерту. И для начала хочу вас спросить, какое у вас, господа, отношение к цыганской музыке? Ну, я понимаю, есть, конечно, разные ее уровни, но вам доводилось бывать на цыганских спектаклях?
Да, конечно. Во-первых, был прекрасный цыганский театр «Ромен» в Москве. Это было действительно высокое и очень задорное искусство. А во-вторых, в Москве невероятно прекрасно, я бы сказал, ставилась пьеса Толстого «Живой труп» с Федей Протасовым, которого играл Берсенев. И вот там же есть эти знаменитые слова, когда цыгане поют, он говорит: «Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля». Mm. Вот. И они пели, Серафима Бирман участвовала в этом спектакле, они пели на сцене, Грушенька пела там песни, а потом Федор Протасов говорит: «Ну теперь не вечерняя». Mm-hmm. И я прямо зал замирал. Ох, да не вечерняя заря. Нет, ну, конечно, цыганское — это особое искусство.
Ну что ж, господа, вот эту идею не свободы, а воли, которая почти на генетическом уровне у цыганского исполнителя передается из поколения в поколение, я надеюсь, выразит трио «Лойка», которое и было у нас в студии, и запись, и разговоров, и музыки, с которыми мы вам предлагаем. Thank you. Один слушатель тут. Господа, прошу за стол. У нас сегодня в студии русско-цыганское трио «Лойка». Я умышленно ставлю русское впереди, поскольку по составу у вас, господа, два к одному. Получается, один цыган, вроде бы два русских, или непонятное происхождение.
Ну, одни, другие шифруются просто по цыганам.
Понятно. Потому что у нас в гостях Сергей Ерденко, Георгий Осмоловский и Михаил Савичев. Вы вместе, господа, сколько играете? Потому что мы помним «Лойка», вы уж, конечно, извините, новые участники, но мы помним еще и прежний состав. Вашу музыку здесь играли неоднократно.
Там было два цыгана, я помню.
Там с дробями еще, по-моему, какие-то. Да. Вот. А вы сейчас по какому поводу здесь в Лондоне?
По самому замечательному поводу, во-первых, вот перед началом русского поста, православного поста, здесь состоялось очень знаменательное событие для русской православной церкви, патриаршей церкви. Впервые, так скажем, правительство России, которое представляет в данной ситуации русское посольство здесь, оно пошло к такому союзу вот с церковью и приняли участие с двух сторон по созданию очень хорошего проекта, который, организатор которого была Лейла Александр. Проект этот состоял в том, чтобы помочь русской церкви. В прямом смысле, потому что здесь есть замечательное здание, которое, в котором в свое время служил Антоний, знаменитый, великий наш Антоний Суржевский. И эта церковь нуждается в реставрации. В свое время была найдена определенная сумма денег, но ее не хватило. И сейчас вот состоялся концерт, и по этому поводу мы приехали. Было замечательное выступление наше, присутствовал посол, присутствовали очень много интереснейших людей, и не только из церкви, но вообще лондонцев. И приятно, что зал был полон, и собралась большая сумма, которая очень сильно, я надеюсь, поможет для реставрации здесь, в Лондоне, Русской Православной Церкви.
То есть крышу починят, и там стены заделают, все, что надо.
Конечно.
Дело в том, что история этой церкви на Энис Мор Гарденс, она тоже полна чудес. Это была англиканская церковь когда-то. И молениями наших православных так уж случилось, что она перешла им в полную собственность, они ее в свое время выкупили. Там, если покопаться в всей хронологии событий, то там все осенено неким светом. Поэтому вы часть этого процесса, и очень приятно. А вы вместе давно уже, господа? Я могу примерно высчитать, но я хочу, чтобы от вас все это прозвучало.
Примерно вот в таком составе где-то примерно года три.
Три, да.
Три с половиной, может быть. Да.
Ну, у вас у всех, Сергей, путь мы приблизительно прослеживали все это время, можно об этом будет вам позже поговорить. Но вот у Михаила биография совершенно замечательная. Потому что вы, наверное, и испанские слова знаете.
Да, немножко, да. Как бы. Я сам из Сибири, как бы, меня занесло. Совсем другую точку.
Сколько вы там с этим ансамблем «Фламенко»?
Нет, я с разными там был.
С разными?
Около двух лет, да. Я поехал с своими музыкантами, у нас была своя программа, там, «Джаз Фьюжн Фламенко». Угу. И мы, значит, приехали сначала в Барселону, потом на юг поехали. И играли с разными музыкантами. Но мы играли там, скажем, не совсем... То есть свою музыку мы делали русские народные песни, там, «Мой мороз», ну, как бы в ритмах испанских. Угу. Для них это было как-то необычно мне. Не понимали, что это такое вообще.
И сманили потом.
Да. То есть очень необычно мне было. И потом они как-то к этому там, та цыганская среда, у них там, они строго держатся как бы своих канонов. То есть когда приезжает Эль Гачо, то есть чужак, еще к нему так относится. А здесь ты приезжаешь, да еще мало того, что из России, еще из Сибири. Это бы приходилось выносить карту и тыкать пальцем. Здесь это за голову хватались как-то так вообще. А ты, у тебя руки не мерзнут, я говорю, а я в перчатках играю. И верю это просто. Я реально просто.
Надо было круче брать в рукавицах, Михаил.
Ну, это вообще было. Так
что... Что-нибудь Испания дала вам, и понятно, что вы им что-то дали, но вам Испания дала соприкоснуться с первоисточниками?
Да, но я туда поехал, я уже как бы сам все на слух играл, всю технику я снимал с этих записей, как бы, как обычно это делается. А туда я приехал, я просто проникся духом, с людьми познакомился. То есть, ну, я считаю, если ты хочешь играть блюз, ты должен ехать в Америку, там, или да. японскую музыку, то есть как-то соприкоснуться с этой культурой, а потом ты можешь заделать этим, что хочешь, мешать.
Но там есть глубинные слои, там есть свои патриоты, там есть ревнители есть, чистоты.
Там есть чистота Канты, Хонды, там вот старые особенно школы, там они к этому вот так относятся просто сурово. Но там вообще там просто сказка. Есть такие люди. У меня знакомый был, который он играл на гитаре, он как бы ходил плохо, но он как он садился на колонку, гитару держал, и когда он играл, у него такая сигарка была, он играл, и ногами притопывал, то есть, его снимали, потом садили в кресло его, то есть, ну, он зажигал очень здорово, такой цыган, такой, такими руками, как будто он в земле, вот только с лопатой, такой грубая очень игра, ну, игра такая, в общем, как говорят, ну, Эль Дуэнде,
с мясом.
Да, с мясом, Эль Дуэнде, то есть, ну, тут разные персонажи вообще.
С мясом и с кровью.
Да, а вам какую-нибудь там придумали кличку, прозвище?
Рубио, это светленький.
Руби,
да, то есть там все черники, там цыгане все там, то есть, особенно цыгане, смешанные с мавританцами, там вообще там. А ты попадаешь, и тебя так смотрят уже. Белые вороны такие.
Еще глаза синие.
Да, и вообще.
Потрясающе. Георгий, как ваш путь складывался, как вы попали вот в это трио?
Вы знаете, чем только не приходилось заниматься до этого. То есть, ну вот я долгое время играл джаз, ездил на фестивали на разные. Потом я играл древнерусскую музыку в такой российской группе, как «Народная опера». Она с электроникой была, такой Old Russian Fusion такой, ну, тоже какой-то очень специфический стиль. Вот. А потом вот в 2000 году я познакомился с Сережей Эрденко. Вот, и тут вот, ну, я раньше сталкивался с цыганскими исполнителями очень тесно, поскольку надо было тоже как-то зарабатывать на жизнь, вот, но вот то, что предложил играть Сергей, это просто вообще меня повергло в такой в некоторый шок, когда я первый раз тоже вот услышал Лойка, вот, это, и сама по себе возможность использовать музыку разных цыганских слоев, будь то там и молдавская, венгерская, румынская, и вот испанская сейчас, вот, поскольку Миша вот, как бы внес в это дело такую испанскую струю. Вот, и плюс еще можно было туда вплетать и какую-то классическую структуру, и какие-то джазовые интонации, и все. Вот этот вот сплав, он оказался для меня просто очень таким вот, ну, то есть я как бы чувствовал себя в своей тарелке.
Ну, о том, господа, как вы сплавляете все эти струи, мы поговорим после следующей композиции, а сейчас мы вас попросим к микрофонам, которых в студии предостаточно наставлено, и мы потратили первые, не знаю, полчаса, выставляя всякие уровни и крутя ручки, натягивая провода. Что это будет сейчас?
Мы сейчас сыграем цыганский авангард.
Thank you.
Прошу, господа, к столу, хотя за столом ничего совершенно нету, но я к столу вас, тем не менее, все равно прошу. Я понимаю, господа, конечно, что трио, ансамбль, это, во-первых, единая семья, во-вторых, три – это нечто сплетаемое в такую косу, которую как музыкально никак не расплести. И, естественно, если мы начнем говорить о старом составе, некоторые, может быть, такие сквознячки ревности могут появиться, потому что зачем о прежнем составе говорить с нынешним. Но поскольку это Лойка и ансамбль, так сказать, существует уже там 14 лет, нас предыдущие его виды тоже интересуют. Что вот случилось с людьми, которыми вы раньше играли? Вот Олег, замечательный там.
Ну, они живы-здоровы, слава тебе, Господи, все у них, насколько я знаю, в порядке. Одно время Олег переехал из Ирландии в Шотландию, пожил там какое-то время, сейчас опять вернулся в Ирландию. Угу. Видимо, ему там очень нравится, как и нравилось до этого. Он всегда мечтал иметь корову. Ага. Он говорит, вот я, говорит, завяжу Слойка и куплю себе корову. Он говорит, я, говорит, устал, не могу уже все. Ну, не знаю, корову он не завел, а тем не менее играл с шотландскими музыкантами.
Там, кстати, в Глазго живет замечательный скрипач Олег Атлас, который приехал из Америки. Очень сильный скрипач. Я знаю, что они сделали там трио, по-моему, называлась она «Кошка». Угу. Вот. А то, что касается гитариста Вадима Кулицкого, он где-то в Германиях. Вот, и вроде бы там что-то пытается играть. Но тем не менее, несмотря на то, что как бы они уже не играют в Лойко, тем не менее, они несут тот стиль, который они выработали в Лойко, потому что все равно в той части, как и Олега, так и Вадима, цыганская линия, она главенствующая.
Ну да. А ведь вы в заграницах сколько времени провели? Вот в Ирландии там?
Ну, с 89-го года.
Ничего себе.
До 2000-го года мы играли непрерывно. Ну, с Олегом мы играли больше, чем с Вадимом. С Вадимом мы где-то играли лет 7. Угу. Вот. А Олег, я считаю, что это просто выдающийся музыкант. И когда вот Лойко у нас, мы поняли, что вот мы останавливаемся. Я думал, вот все хорошо, Вадим там и так далее. Но Олега, как я могу заменить Олега, потому что мне казалось, что это невозможно. Если только я возьму человека, который бы умел бы играть, там, как Стефан Граппелли, там, на скрипке, или там Субраманьям играл на индийской скрипке, или там Шон О'Коннери играл как бы в других разных стилях. Все это сочеталось в Олеге. Но вот когда я приехал впервые в Россию в 2000 году, мне совершенно случайно попалась запись. И причем человек играл, скажем, такие банальные вещи на сегодняшний момент, как Чардаш Монти. Но когда я послушал, как он играет Чардаш Монти, я понял, что в этом человеке все это присутствует. Этим человеком казался теперь уже мой, может быть, наилучший друг, это Георгий Смоловский. Потом, когда я услышал, опять же, тоже через своих каких-то друзей, услышал, как играет в записях Миша Савичев, я тоже понял, что этот человек нужен Лойко, потому что в каждом из них присутствует абсолютно своя линия. Вот Георгий немножко не говорил, но у него есть грузинские корни, он жил в Арабских Эмиратах, он жил в Китае, он очень много путешествовал по жизни и играет даже и китайскую, и арабскую музыку. Миша, помимо, конечно, фламенко, он потрясающе играл и джаз-рок, и джаз, и классику. И вот эта комбинация, когда люди умеют абсолютно в разных стилях играть, это самое ценное. И, вы знаете, вот я часто встречался с разными музыкантами, и мне всегда было интересно, что они слушают после концерта. И вот поэтому я определял, к чему принадлежит его, этого человека, сердце.
Как что, цыганскую музыку.
Это да, вот говорю, что вот что Миша, что Гоша, они, конечно, не могу сказать, что они только цыганскую слушают, но в их записи, коллекциях огромное количество цыганской народной музыки. Поэтому эта музыка не потому, что нам надо зарабатывать кусок хлеба, а потому что эта музыка, которую мы играем, это часть нашей жизни, и она нам трактует очень многие вещи, и образ жизни. И вы знаете, у нас даже произошло такое чудо, которое вообще ничем не объяснимо. Во-первых, у нас очень много общего. Вот, например, наши жены, у всех у нас младше нас на 9 лет.
Так.
Это первая вещь.
Мы не
Вторая вещь. У нас у всех родились деточки. Вот, например, вот сейчас март, буквально через несколько дней. У меня родился мальчик 11 марта. У Гоши родилась девочка 12-го, а у Миши 13-го. То есть, знаете, это какое-то чудо произошло, которое никогда не планировалось.
Причем это совпало вот с гастролями по Италии нашими. И мы из-за того, что вот такое случилось, мы два раза опоздали на самолет. И чуть было вообще там у нас...
Гоша, будем честны, мы три раза опоздали на самолет, вплоть до того, что в конце нам пришлось уже покупать новые билеты, и чтобы не опоздать на концерт в Москве, лететь уже другой компании. Но мы ни капельки не жалели, хотя весь свой гонорар у нас ушел на эти билеты, потому что надо покупать только бизнес-класс эти билеты. Но самое интересное, когда мы, по-моему, оказались, первая страна была, это Голландия, и мы когда пошли, первая информация, что у меня родился ребенок, мы пошли там, гуляли, надо спешить на самолет. Ладно, еще там, ну, еще раз, за счастье наших жен, на наших детей. Все, приходим, опоздали. Ладно, ждем следующий самолет, прилетаем в другую страну, там, по-моему, чуть ли не в Швейцарию, куда-то мы прилетели. Опять, значит, мы ждем.
Амстердам,
да. Опять мы что-то ждем. Значит, потом, значит, узнаем, что у Гоши родилась девочка. Ну, какой самолет? Все, пошли мы
должны отвечать за счастье наших деточек, все такое-такое. Ну, а потом уже, когда возвращались в Италию, значит, уже произошла история с Мишей, и опять мы опоздали уже на этот самолет уже из Италии, и мы из Милана летели. Ну, я вам скажу, что сейчас они растут, они вместе, мы вот недавно были на гастролях в Германии, это в течение 3 месяцев, мы ходили все втроем купаться с детьми в бассейн, эти зайцы плавали наши маленькие, это самое великое счастье, гуляли, я считаю, что вот они вырастут, и вот эти маленькие деточки, которые вот сейчас уже с такого маленького возраста слушают только нашу музыку, это станет новым поколением Лойка. А я уверен, что и у Олега Пономарева, и у Вадима, и у тех людей, которые каким-то образом соприкасались с нами, вырастут дети, это родится новое поколение совершенно людей, которые уже нашу музыку не оставят в покое.
Отлично. Я рад, что вы опоздали на самолет не 2 раза, а 3, потому что ни одному ребенку не обидно.
Да.
Погуляли за каждого как следует. Вы знаете, почему я все спрашиваю про ваше путешествие за границей? Потому что Россия страна большая, и много в ней провинций, глухих углов, где сидит молодежь, слушает радио, и для них ваши истории, ну, это как романы Дюма какие-то. Потому что есть на самом деле, оказывается, русские люди, которые совершенно свободно ездят по белу свету, живут в разных странах, общаются с разными музыкантами. Такая романтическая очень идея. Но вот вас, Георгий, занесло в какие-то вот восточные страны. Как?
Да, это было. Но это был вот в Китае я пробыл где-то примерно 1/2 года. Это были концерты от Московской филармонии. Вот. Ну, там была такая, в общем-то, такая программа стандартная. Там были русские дни русской культуры в Китае. Вот. Ну, и это, конечно, потрясающе совершенно то, какое на меня впечатление произвела в жизни там, хоть и полгода. Боже,
расскажите, мне рассказывал про эту бороду. Да, вот,
я не знаю, как это можно по радио передать, но действительно, у нас был человек, он играл на гитаре, и у него была огромная совершенно борода такого русского сибиряка. Вот такой,
ну, лопатой.
И он на эту бороду, в принципе, скупил весь Китай. Потому что как только он входил в магазин, китайцы, а у китайцев как-то вот какие-то проблемы небольшие с бородой.
У них бородки
плохо,
жидкие,
да. И когда они видели вот это, они просто на него смотрели как на инопланетянина. И вот он входил в магазин, и там было все на уровне каких-то вот таких звуков, потому что, ну, естественно, он не знал китайского, и он не мог им ничего объяснить. Они не знали ни английского, вот, ну, продавцы. Вот. И он там такими звуками, он говорит, показывал на бороду и говорил: вот такой звук. Это означало, что вы можете потрогать меня за бороду, но я у вас куплю фотоаппарат там...
За полцены.
За полцены, а вообще там за 20% этой цены. И начинали писать на руках цифры. Значит, китаец писал 180, он писал 18. Значит, китаец писал 140, он писал там 25. И, в общем, ну, где-то вот... И потом он говорил, вот теперь на 25 можно меня потрогать за бороду, и мы на этом останавливаемся. И все. И, в общем, было куплено там, в общем, пол Китая, да, на этом.
Так что, у вас там гастроли, что ли, полгода
продолжались? Да, там были, да, продолжались по разным городам. Но в основном это юг Китая. И это такая, кстати, недалеко от Гонконга.
Божечка, а как звучит вот мелодия китайская вот на скрипке? Вот покажи, вот чуть-чуть.
Ты знаешь, ну это же...
Давай. А то мы говорим, все говорим, давай.
Типа... В следующем разу, чтобы слова тоже были. На скрипке можно играть и петь.
Вот, но там у них у них какой-то там совершенно есть удивительный инструмент. Он представляется, я, к сожалению, не запомнил название. Это очень длинный такой гриф. И к нему приделано что-то вроде консервной банки. Он издает вот такой вот характерный, немножко, да, гнусоватый звук. Но это вот именно то, что вот называется китайский саунд. Такой вот. Ну, он неповторим. Его очень трудно, в общем-то, на чем-то другом воспроизвести. И там просто люди сидят на улице и играют или смычком, или щипком вот на нем. И совершенно в какой-то своей звуковой пластике уникальны совершенно.
Потрясающе.
То есть нигде я больше не услышу.
Ну, давайте снова встанем к микрофонам тогда и еще чем-нибудь такое из репертуара Лойко сыграем.
Вы знаете, вот вы сейчас говорили о том, что вот мы много путешествуем, и вы знаете, у нас так случилось, что впервые мы оказались в туре по России, который для многих звучит, как бы в Руси, выезжают за границу, а мы так случилось, что практически все концерты у нас были вне России. И вот недавно буквально вот мы были, и это было Урал, много городов, и нас даже занесло в Башкирию, в Уфу. Вот. И я запомнил одну фразу, которую сказала женщина, главный администратор филармонии, когда вот после концерта нас пригласили за стол, мы сидели, отдыхали, там все такое. И она с такой тоской в глазах смотрела на нас и сказала: «Эх, прошли те времена, когда цыгане или лилипуты собирали полные залы». И сейчас мы сыграем вещь о том, как группа цыган-лилипутов уграла табун пони.
Слушай, им большие лошади сразу не нужны, на них не забраться. А если цыган-лилипут, ему нужна маленькая лошадка.
Na 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 Господа, в заключение, можно ли какую-нибудь композицию, где гитара или вступление какое-то играет, или какой-то проигрыш, соло, нам хотелось бы все, что свое, есть такое, можно показать. Ну что, господа, огромное спасибо, что к вам, вы к нам пришли сюда в студию. Какие у вас, ну, если оглянуться назад, что вы проехали и куда едете дальше? Про Россию вы, про Урал уже рассказали. Скажите, вот Россия сейчас запопсована всем этим телевидением, всеми этими стандартными программами. На этом фоне вы должны были смотреться эффектно, оригинально, вообще свежо, глубоко, все что угодно. Или вы чувствуете, что музыкальная культура вянет и слегка, так сказать?
Вы знаете, если честно говорить, то нормальная музыка, она затравлена и загнана в угол. Потому что невозможно пробиться ни на телевидении или на радио. Ну, честно говоря, мы не пытаемся это делать, потому что, знаете, есть такие вещи, лучше заниматься своим делом в черный период и не лезть никакие драки. Но к моему счастью, к нашему, может быть, счастью, все-таки в России есть какие-то единицы, как, например, Олег Погодин, как есть квартет «Терем», люди, которые делают свое дело с огромной любовью. Когда ты что-либо делаешь с любовью, то тебе это всегда вывезет, и дорога все равно у тебя будет. И, например, я могу сказать, что в мае должна выйти на канале «Культура». Mm-hmm. Это, может быть, единственный канал на сегодняшний момент в России, который вещает интересные вещи. Есть такая серия передач, которая называется «Романтика романса», и ведет эту передачу Олег Погодин. Недавно он был у нас на концерте и пригласил нас на эту передачу. Это примерно будет 45-50 минут, так что, милости просим, посмотреть эту передачу. Наша очередь она выпадет где-то на май месяц.
Отлично, отлично. А куда вас судьба зовет? В какие дали страны? Куда лыжи вы навострили сейчас? В какую сторону?
Ну, сейчас у нас предполагается вот большой тур по России. Вот, и там несколько концертов в Петербурге. Вот, а потом мы вот где-то ближе к лету должны ехать в Европу.
Ну, у нас планируется Германия, Австрия, потом мы едем в Швейцарию. Я надеюсь, что мы еще раз появимся здесь, в Англии, даже весной в ближайшее время, потому что после наших концертов, которые мы здесь играли, у нас появилось огромное количество людей, которые нас приглашают. Ну и потом, видимо, еще поедем в Америку.
Окей. Спасибо, господа. Играть вам не переиграть. Счастливых гастролей. Спасибо. Всего самого лучшего.
Спасибо.
Спасибо.